Бестужев принял ассигнацию, дал гофмейстеру квитанцию в ее получении и на другой день отвез Горну его ассигнацию назад. Это было в апреле 1737 года. А в апреле 1738 года Бестужев доносил, что после восстановления сношений между Россией и Францией и, видя дружественное обхождение его, Бестужева, с новым французским послом, Сен-Северином, противная партия очень ослабела. Она никак не ожидала, чтоб Франция предложила свое посредничество в примирении России с Портою. Некоторые из этой партии были у Сен-Северина с представлениями о своих делах и получили такой ответ, что он прислан не партии заводить, а аккредитован у короля и министерства, и пока между шведами будут происходить несогласия, Франция Швецию пользоваться не может. Но в начале мая Бестужев донес, что со стороны Порты возобновлено предложение о наступательном союзе против России. Горн, разговаривая с ним об этом, сказал: «Я ни султана, ни визиря, ни Ваневаля, ни Геленборга, ни Гепкина никогда не любил, а теперь и больше их возненавидел. Надеюсь, с Божью помощью, что все они с долгим носом останутся. А вы своими друзьями должны стараться, чтобы в маршалы будущего сейма выбрали камер-президента Палмфельда. Человек он доброжелательный и добрый патриот, потому что противная партия, разумеется, не дремлет и употребляет все на свете для неспровержения министерства». Французский посол заподозрил себя тем, что начал выхвалять поведение шведских агентов в Константинополе Гепкина и Карлсона, которые были жаркими приверженцами французской партии и Турецкого союза. Пошел также слух, что Сен-Северин помогает противной министерству партии в выборе сеймового маршала. Наступило самое заботливое время – открытие сейма, и при таких важных обстоятельствах. Что сейм будет не чета прежним, показывало уже то, что на него съехалось такое множество дворянства, какого не бывало прежде. Особенно приехало много финлянцев, которые вообще обнаруживали желание мира. Но офицеры и стокгольмская молодежь по кофейным и погребкам требовали войны и неспровержения министерства. Бестужев надеялся, что министерство победит, если только король будет постоянно на его стороне. Соперником Палмфельда, кандидатом противной партии, был граф Тессин. Королева, надеясь на свою популярность, велела объявить дворянству, что она не желает избрания Тессина. Как скоро это стало известно, на площади, где обыкновенно дворянство сходилось для совещаний, поднялся страшный шум и крик. Кричали, что нарушается их вольность. Королева запрещает выбирать того, кого они хотят. Вследствие чего партия Тессина сейчас же увеличилась, и Тессин был выбран 525 голосами, тогда как Палмфельд получил только 140, какого большинства ни на одном сейме не было. После такой неизвинительной ошибки двору и министерству оставалось одно средство – хлопотать, чтобы, по крайней мере, в секретную комиссию были выбраны люди их стороны. Но удар следовал за ударом. Сначала должно было избрать 24 избирателя, которые должны были выбрать 50 членов секретной комиссии. Все 24 человека были выбраны из Геленборговой партии, французского духа. Большая часть между ними – ребятишки, никуда не годные, по отзыву Бестужева. Французский посол, видя явное торжество своей партии, снял маску и начал прямо действовать против министерства. Но свергнуть министерство было трудно потому, что его поддерживал король. Чтобы заставить короля покинуть министерство, начали стращать его опасностью, которой подвергается его любовница. Начали кричать, что она мешается в дела, раздает должности, а отец ее, сенатор граф Таубе, зато деньги получает. Бестужев вместе с английским министром Финчем хлопотали об удержании короля при министерстве. Королевские конфиденты обнадеживали их, что король не отступит от министерства, если только оно будет стоять твердо, то есть если все члены его будут согласны между собою. Объявлены были имена членов секретной комиссии. Из 50 человек только 5 или 6 были для Бестужева неподозрительны, остальные – все геленборговой партии. Большая часть из них – люди молодые, много глупых и ни к чему негодных по отзыву Бестужева. Так что благоразумные люди и противные министерству партии с графом Тессином во главе были недовольны такими выборами. «Подай Всевышний», — писал Бестужев, — «добрых известий из армии Вашего Величества, чего наши друзья здесь от сердца желают. Тогда все дела здесь пойдут иначе. Сохрани, Боже, от дурных известий. Тогда крику и шуму здесь довольно будет. Между молодым шляхетством и офицерством охота к войне еще продолжается». Горн просил Бестужева 2 или 3 недели с ним не видаться, пока страсти успокоятся. Французский посол, получая от своего двора 50 тысяч ефимков, поддерживал ими свою партию, но очень скрытно. Цель французского двора, по письмам Бестужева, состояла в том, что привести в доброе согласие Швецию с Данию, устроить тройной союз и держать обе скандинавские державы в своем распоряжении. «Я не слышу», — доносил Бестужев, — что французский посол побуждал здешний народ к войне против России, да и не для чего ему этого делать, потому что у здешнего офицерства и без того довольно охоты и склонности к войне. Так как в дворянской палате большая часть офицеров находится, то большинство этой палаты нам противно. В духовном чине большинство на нашей стороне. Относительно гражданского чина я не имею полной уверенности, хотя и сделан подкуп. Но и с противной стороны действуют также деньги. Крестьянский чин держится короля и министров, как меня обнадеживали мои друзья. 30 июня Бестужев доносил, что в секретной комиссии решено было отправить осенью обещанный туркам за долг Карла XII корабль и 10 тысяч мушкетов, остальные же 20 тысяч мушкетов послать в будущем году. Так как упомянутые выше предложения наступательного союза заключались в письмах визиря и Бонневаля, то решено было, чтобы визирю отвечал сам король, а Бонневалю — граф Бонди. «Неизвестно», — писал Бестужев, — «какою дорогою поедет курьер с этими депешами. Я уведомился, что майор Синклер, который в прошлом году был шпионом во Львове и теперь сидит в секретной комиссии, сам предложил, чтобы его опять туда послать для наблюдения, что будет происходить в армии Вашего Величества. Слышу, что он и отправился очень тайно, и, может быть, с ним пошлются дубликаты тех депеш, которые он может отдать туркам в Хатине. Сам будет держаться около тех мест и шпионить, а поляков возбуждать против короля их и России, как он в прошлом году делал. Будучи великим злодеем и поносителем всей российской нации, он действует здесь против короля и министерства. Мое мнение, чтобы его анливировать, а потом пустить слух, что на него напали гайдамаки или кто-нибудь другой. Я обнадежен, что такой поступок Синклером будет приятен королю и министерству. Курьер отправился в Константинополь через Марсель. Повез письма к визирю и Бонневалю, состоявшие в одних комплиментах. Но в инструкции шведским агентам при порте было сказано, чтобы они не королевским именем, а сами собою внушали туркам не спешить миром с Россией, и выспрашивали бы, чем порта вознаградит Швецию, если она объявит войну России. Дубликаты этих депеш должен был вести Синклер, Бестужев повторял в своем донесении. Весьма потребно сего бездельного человека стеречь и его анливировать, яко шпиона, о чем мне от знатнейших персон под рукою дано знать. И я весьма обнадежен, что королю и министерству онное весьма приятно будет. В следующем донесении, повторяя то же о Синклере, Бестужев прибавил: «Я обнадежен, что взыскивать не станут». В августе король тяжко занемог. Противная партия стала пользоваться этим для своих целей. Тогда другая партия убедила короля, чтобы он на время своей болезни поручил правление королеве. Это сильно не понравилось противной партии, ибо известно было, что королева будет поддерживать министерство, только с большей твердостью и постоянством, чем муж ее. Бестужев писал, что дела поправляются, жар к войне потухает. Что касается поведения французского посла, то он отговаривал от войны, представляя, что теперь не время. Но когда Бестужев заговаривал с ним о сохранении настоящего шведского министерства, то он от таких разговоров уклонялся. Так же поступал и кардинал Флери в разговорах с цесарским министром при французском дворе. В октябре Сен-Северин предложил шведскому правительству субсидии на 3 года, по 300 тысяч ефимков на год, с тем только, чтобы Швеция обязалась на 10 лет не вступать ни с какую державу, ни в какие обязательства, без сообщений согласия Франции, которая взаимно обязывается тем же. Предложение, разумеется, было принято. Английский министр Финч сильно встревожился и говорил Бестужеву, чтоб тот постарался отклонить французские предложения, на что будто бы по письмам Ронда из Петербурга он получил 50 тысяч ефимков. Бестужев отвечал, что денег не прислано, но если бы они и были присланы, то теперь уже поздно действовать, ибо французские предложения таковы, что ни один швед противиться им не будет и не посмеет. От принятия французских субсидий могли бы удержать одни английские. Друзья Англии сильно сердились и прямо говорили Финчу, что Англия друзей своих покинула. Если бы она не поскупилась и предложила субсидии в удобное время, то, конечно, ее субсидии были бы приняты, и Швеция осталась бы в английских руках. Но французская партия была также недовольна Францией. Она надеялась, что в предложении субсидий будут такие пункты, которые бы содействовали низвержению министерства и замыслам партии против России. В декабре Бестужев снова известил о Синклере. Шведские агенты в Константинополе дали знать, что надеются вскоре прислать в Швецию с депешами Синклера, о котором в Стокгольме все думали, что пропал, изрублен или повешен как шпион. Секретная комиссия чрезвычайно обрадовалась, что Синклер жив. По этому случаю Бестужев писал: «Надобно чаять, что он поедет через Польшу, и весьма окажется потребно этого шпиона анлевировать. Я обнадежен, что здесь не будет сказано об этом ни слова, ибо никто не надеется, чтобы он так счастливо проехал. Все думали, что он сюда назад не возвратится». Сейм не кончился в 1738 году. Перешел на следующий год вследствие того, что городовое сословие соединилось с дворянством против духовенства и крестьян. Это измена биргеров, на угощение, подарки которым было истрачено много русских денег, опечалило Бестужева, равно как и добровольный выход Горна из министерства. Несмотря на то, он обнадеживал свой двор, что опасности нет, что французский посол не интригует против России. Жар к войне с нею у шведов потух, и они обращают свое внимание на Германию. Там ищут добычи по поводу столкновения Ганновера с Данией, а главное, не делается никаких военных приготовлений. Но с февраля 1739 года Бестужев начал сообщать тревожные известия о поступках секретной комиссии. 5 сенаторов были удалены из Сената за то, что поспешили заключить союзный договор с Россией. 7 подтвердил решение секретной комиссии, опять вследствие перевеса, который дали противной партии биргеры, присоединившись к дворянству. Говорили, что французская партия в одну ночь раздала биргерам слишком 6 тысяч ефимков. Бестужев писал: «Такой насильственный поступок французской партии около 200 знатнейших фамилий так озлобил, что пока живы, никогда этого не забудут и будут искать случай отомстить. Такая страшная вражда партии в здешней нации интересам вашего величества теперь и всегда – может быть только полезно. Слышно, что на этом сейме противная сторона истратила около 300 тысяч ефимков, а министр английский Финч уверял меня, что больше. Голштинская партия, как слышу, немало усилилась, и голштинский министр недавно начал угощать у себя в доме офицеров гвардии и артиллерии, которые королю недоброжелательны. Из Петербурга посланы были в Париж к Кантемиру указы настаивать, чтобы, во-первых, французский двор не помогал шведской негациации при порте, во-вторых, что французские послы в Стокгольме и Константинополе действовали против этой негациации королевскими декларациями, и чтобы эти декларации были точны и решительны, а не в общих выражениях. Кантемир отвечал, что если не почитать Флери и Амилота совершенно бессовестными людьми, то нельзя сомневаться, что первое желание императрицы исполнено. Так сильны обнадеживания, сделанные ими ему, Кантемиру, и цесарским министрам. Но к исполнению второго желания он не видит здесь никакой склонности. Французские министры уклоняются от этого исполнения на том основании, что могут сделаться подозрительны порте, потеряя через это ее доверенность и лишать себя возможности продолжать медиацию. Турция, говорили они, так мало заботится о народном праве, что посадит Вильнёва в тюрьму, как скоро увидит, что французское правительство сопротивляется союзу Швеции с нею. По мнению Остермана, Кантемир должен был объявить французскому министерству, что если французская деликатность относительно порта еще может иметь какое-нибудь основание, то относительно Швеции невозможно понять, каким образом такая деликатность может считаться нужной для французских интересов. Одно объяснение могло бы быть. Если б Франция подлинно желала продолжения войны между Россией и Турцией, чего предполагать нельзя. Какой вред мог бы произойти, если б Франция прямо объявила в Швеции, что замыслы относительно сближения с Портою первое, несостоятельны, второе, для самой Швеции опасны, третье, французским интересам противно все то, что теперь или на будущее время может подать повод к новым беспокойствам на севере, следовательно, четвертое, Франция не может допустить исполнения шведских замыслов и считает их противными последней конвенции своей с Швецией. Французским интересам нисколько не может повредить, если Франция и Порте прямо объявят, что война России с Швецией французским интересам противна, а Порте никогда от нее никакой пользы не будет, и что Франция должна это объявить как верный друг Порте и посредница в мирных переговорах. Но Кантемир давал знать, что кардинал немало не склонен явно сопротивляться союзу между Швецией и Портою, желая сохранить свой кредит у обоих этих дворов, хотя и нет основания подозревать, что он станет содействовать переговорам об этом союзе, ибо он так его, Кантемира, и цесарских министров в этом обнадеживает, что надобно быть ему совершенно бессовестным, если эти обнадеживания не искренни. Флери говорил Кантемиру, что он всегда почитал Сен-Северина честным и искусным в своем деле человеком, потому крепко надеется, что он точно исполнил королевские указы относительно сношений Швеции с Портою и не преминул бы донесть, если бы на шведском сейме усматривались какие военные замыслы или намерения вступить в союз с Портою. Но напротив того, Сен-Северин подтверждает, что такого намерения принято не было, и никаких военных приготовлений не видит.